Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Бофт знает.
Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин на связи по скайпу, традиционно Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте, Иван.
Я помню вашу иронию в прошлой программе по поводу того, что у нас самый гуманный суд в мире, как вы в кавычки брали это выражение. Так вот, Георгий Георгиевич, свеженькая новость. В России число арестов за 20 лет сократилось в 4 раза.
Прекрасно. Так.
С чем связываете это?
С тем, что у нас самый гуманный суд в мире, конечно.
Так, а теперь, пожалуйста, экспертизу, более развернутую желательно, Георгий Георгиевич, традиционную.
Мне кажется, что происходит в целом гуманизация системы наказаний, первое. А второе, то, что вообще сокращается число тяжких преступлений. И, соответственно, основная масса арестов, она происходит по тяжким преступлениям, а их количество падает. Кстати говоря, оно падает во всем мире. Люди становятся добрее. Это тенденция такая последних 2-3 десятилетий. Она нас не миновала, мы тоже становимся добрее. Как это не покажется странным очень многим слышать.
Максимально как бы странно слышать. Мы становимся добрее, в мире растет количество военных конфликтов, как минимум. Вы говорите, мы становимся добрее. Это как-то странно, Георгий Георгиевич. Это как-то странно.
Здрасте, приехали. В мире число военных конфликтов всегда было большое. Оно не растет. Просто если идет российско-украинский военный конфликт, то это действительно событие из ряда вон выходящее. Однако это не значит, что во всем мире растет число военных конфликтов. Оно всегда было большим. Но это же другое, это не то, что преступления, которые совершаются внутри тех или иных стран, за которые арестовывают. Так вот, количество тяжких преступлений падает в последние лет 20 по всему миру. Это так.
Я не думаю, что где-то в Бразилии, где-то в Индии, например, или еще в ряде замечательных стран падает количество преступлений тяжких, тем более в Мексике. Я что-то вот как-то не
очень
в это
верю. А почему вы не думаете? Вы посмотрите просто и всю статистику, и перестанете сразу.
Есть какая-то статистика по Мексике, ее где-то в России можно раздобыть, да, серьезно?
Ну, в России пока работает компания Google, и там можно погуглить и посмотреть.
Не думаю, что Мексика ведет какую-то статистику по этому поводу, ну ладно.
Сравнить количество преступлений в Мексике, скажем, в 90-е годы прошлого века и сейчас, ну, в расчете, скажем, на 100 тысяч количество убийств.
Ну, так и население растет. Ну, да ладно, мы уже углубляемся. Я вас понял. Основную мысль я вашу понял. Ее хоть в заголовок выноси. Мир становится добрее. Звучит вот в условиях того, как мы живем сейчас. Вообще просто гениально на самом деле. И это любопытно еще и с той точки зрения, что совсем недавно, в том числе, экстремист Навальный подхватывал такой момент, что сейчас количество обвинительных приговоров выше, чем при Сталине. Помните, он вбрасывал такую тему?
Количество обвинительных приговоров не выше, доля обвинительных приговоров выше, чем доля обвинительных приговоров по сравнению с количеством рассматриваемых дел при Сталине. Это так.
Серьезно? А вот вы на основе чего делаете такой вывод, Георгий Георгиевич?
Ну, просто при Сталине было больше доля оправдательных приговоров по сравнению с тем количеством, которые рассматривались. А у нас доля оправдательных приговоров менее 1% по сравнению, опять же, с теми делами, которые рассматриваются. Просто нельзя сравнивать зеленое с длинным. Вот в чем дело. При Сталине была совершенно другая система, так сказать, даже не поворачивается язык назвать это правосудием. Наша отличается, помимо всего прочего, от сталинской еще и тем, что у нас не все, далеко не все уголовные дела доходят до суда. Некоторые дела разваливаются, особенно экономические, некоторые дела разваливаются до суда. А у Сталина они не разваливались, как правило. А в общем, до суда доходили почти все. Вернее, до троек этих самых внесудебных.
По поводу, да, тройкам как раз круглая дата, то ли 80, сколько там им лет? 43-й год тройки, по-моему, были введены. Вот. Или нет, 37-й же год, да, тройки-то? Георгий Георгиевич, вы как историк.
Ну, 37-й, да.
37-й год, да. Как раз, кстати, летом тройки-то были введены. Ужас, мрак. Так, идем дальше, наверное, уже хватит. Хотя хотел добавить про экономические преступления, про которые вы сказали. По экономическим преступлениям у нас все равно очень много людей, которые сидят. Вообще это там как-то народу-то в тюрьмах, мне кажется, надо подосвобождать немножечко даже. Какую-то амнистию провести по поводу экономических преступлений.
Вы знаете, у нас количество заключенных в тюрьмах тоже ведь падает. Пару лет назад у нас люди отчитывались компетентные о том, что у нас было достигнуто минимальное за все время, там, послевоенное. Но есть еще и сокращение населения, конечно, но не в такой степени. Вот. У нас количество тюремного населения тоже падает. Меньше людей сажают. И это тоже так. Так что, в общем, есть какие-то радостные в статистике меры. А сейчас вот я слышал, в тюрьмах производят мобилизацию, людей отправляют воевать на Украину.
Это вброс и фейк.
Фейк, да?
Да.
Фейк, я не знаю.
И вы, великий ужасный Бофт, повелся на такую ерунду. Ай-яй-яй, Георгий Георгиевич, как же так?
Я видел. Ну, я не знаю, не только я повелся. Я видел одного известного пропагандиста, даже страшно сказать, целого Михалкова, который восхищался одним заключенным, который поехал воевать на Украину и снискал там себе славу. Он, правда, погиб при этом, но славу снискал и искупил, так сказать, свою вину. Поэтому, значит, мы с Михалковым, по вашей версии, поддерживаем фейки. Ну, ладно, хорошая компания.
Георгий Георгиевич, компания действительно хорошая, потому что Михалков, помимо того, что он пропагандист, причем, на мой взгляд, неплохой и даже хороший, он еще и великий режиссер. То есть человек творческий, Георгий Георгиевич, он творческий человек. Ему можно кое-где заблуждаться, понимаете? Плюс у него такой художественный склад ума. Он все дорисовывает, придумывает.
Значит, понимаете, мы заблуждаемся... Мы заблуждаемся вместе с великим режиссером, это прекрасно.
Да, идем дальше, Георгий Георгиевич, к другому прекрасному. Всегда хотел спросить, никак вот, знаете, руки не доходили. А почему Норвегия продает газ сильно дороже, чем Россия? Вот на каких основаниях? Только не говорите, потому что у нее ее дороже покупают. Вы сегодня молчаливый какой-то, Георгий Георгиевич.
Потому что разные системы заключения контрактов. «Газпром» делает ставку на долгосрочные контракты, которые, в общем, как правило, ну не как правило, а вообще обычно дешевле, чем, так сказать, спотовые цены. Ну, в последнее время, я имею в виду. Иногда бывает наоборот. И вот до пандемии, значит, там Лукашенко жаловался, что у него контрактные цены, они... значит, дороже, чем спотовые тогда были в Европе. Сейчас он уже больше на это не жалуется, поскольку он получает по долгосрочным контрактам газ в разы дешевле, чем европейцы его покупают на спотовом рынке. Вот. Я предполагаю, я вам точно не могу сказать, потому что не связывался с норвежцами довольно давно. Вот. Не могу вам точно сказать, но я предполагаю, что у них система, она более гибкая в этом плане и подстраивается под текущие цены на спотовом рынке. Вот. Или если речь идет о там сжиженном газе, то там вообще, как сказать, еще более гибкое ценообразование и зависит от конкретной рыночной ситуации. Поэтому, ну что, хорошо, пусть зарабатывают кроны свои на радость норвежским пенсионерам, которые держат деньги во всяких там сберегательных фондах, пенсионных фондах Норвегии, которые сказочно богаты, я слышал.
Пусть лучше в «Газпромбанк» свои накопления переводят, Георгий Георгиевич. В «Газпромбанке» они не сгорят.
Я как только увижу какого-нибудь норвежца, я ему обязательно это посоветую.
Вы в Мурманск поезжайте, Георгий Георгиевич, и увидите. Там недавно одна сотрудница норвежского как раз, то ли консульства, то ли посольства, я уже не помню, это было консульство, кричала, что ненавидит русских.
Может, а зачем же мне ехать?
Ну как?
Во-первых, ее уже депортировали отсюда. Вот. Во-вторых, зачем же мне встречаться с женщиной, которая ненавидит русских? На что вы меня толкаете? Сами встречайтесь с такими женщинами.
Хорошо, Георгиевич, я вам не буду дурного советовать. Мы все-таки с вами друзья. Как долго продержится Норвегия? В Европе ведь призвали эту самую Норвегию, замечательную скандинавскую страну, самую богатую из скандинавских стран, продавать газ по цене ниже рыночной. Пойдет ли на это Норвегия, Георгий Георгиевич?
А зачем им продавать ниже рыночной?
Ну, как-то вся Европа загибается тут постепенно. Газовая война на подходе, а Норвегия что, не поделится?
Минуточку. Это как бы бизнес, ничего личного. Европа загибается, а кто-то на этом зарабатывает. Ну и что?
Нет, я просто думал, что вот Европа, она едина в своей ненависти к России, и поэтому будут друг другу помогать, протянут руку.
Нет, она едина. Сложный момент. Она едина в своей ненависти к России, но отнюдь не едина в том, что касается зарабатывания денег. Кто как может, тот и зарабатывает. А в ненависти к России она, да, едина. Ну и что?
Ну, как-то это... Одно другому не мешает. Это странно, нет?
Ну, нет, хотя... я вообще в мире не нахожу уже больше ничего странного на фоне того, что происходит. Я считаю, что все, что происходит, это уже фигня полная по сравнению со всем странным, что уже произошло.
Ну хорошо, у нас тут 20 секунд, мы еще поговорим про Норвегию, про то, что она, наверное, и недаром не является частью Европейского Союза до сих пор, а как-то специально она все это спланировала. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. 2 минуты отдыхаем, после этого продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, а почему Норвегия до сих пор не является членом Евросоюза? Чего это они не вошли туда, а?
Ну, не хочет. А почему они должны вступать? Туда насилие никого не тянут. Хотят – вступают, не хотят – не вступают.
А какие преимущества вступления...
Они придерживаются, так сказать, относительно самостоятельной политики, но, тем не менее, они входят в так называемую экономическую зону Евросоюза, поэтому, не налагая себя излишних таких обременительных обязательств, они пользуются довольно многими преимуществами, которые дает общеевропейский рынок.
А что дает вступление в замечательный Евросоюз? Напомните, пожалуйста.
Ну, вступление в замечательный Евросоюз, если это страны там какие-то, так сказать, более бедные, они дают возможность, скажем, навскидку получать какие-то гранты, там совместные программы делать с Евросоюзом и так далее. Ну, в общем, там Евросоюз там в какой-нибудь Польше или еще какой-нибудь восточноевропейской стране может построить дороги, например, выделить деньги на это, ну и так далее. Норвегии в данном случае, они страна богатая, им эти гранты не нужны, и это не очень интересно выступать донорами, значит, Евросоюза. Ну, а вообще общий рынок – это вообще хорошо, потому что это взаимная интеграция, большой объем торговли, передвижение товаров, людей и услуг, как было сказано. Поэтому, скажем, Венгрия по объемам торговли, вот до нынешнего кризиса и конфликта на Украине, Венгрия по объемам торговли с Германией, например, даже какое-то время, ну, либо она была равна, либо даже чуть опережала Россию. Понимаете? Маленькая Венгрия. Вот. То же самое, такие цифры можно увидеть у Австрии и так далее и тому подобное. Вот что дает членство в Евросоюзе.
Кстати, я вас понял. Тогда не понимаю, почему до сих пор Германия и Франция оттуда не вышли. Великобритания вот вышла, например. Пусть бы там прибалты оставались,
потому с Болгарией. Ну как? Мне странно, что вы так рассуждаете. Ну как, почему не вышли? Потому что они пользуются преимуществом этого огромного рынка. Это для них и не только источник, так сказать, каких-то услуг и товаров, которые поступают из других стран, но и огромный рынок сбыта, вот, бестаможенный, безбарьерный, куда они сбывают свою продукцию, соответственно. Как, почему? Вот поэтому. Это огромный общий рынок. Лучше быть на огромном общем рынке, чем быть какой-нибудь одной изолированной страной. Не будем тыкать ни в кого пальцем.
Я не понимаю, о чем вы, кстати, говорите. О какой стране вы сейчас
сказали? Я говорю
Северной,
я говорю исключительно о Северной Корее.
Я понял, конечно. Я вас как? Удивлю, она
как
не...
Как вы могли меня заподозрить вообще?
Георгий Георгиевич, как не старайся... Как ни старайся, Северной Кореи, но вряд ли она попадет в Евросоюз, хотя бы чисто из чисто географических соображений. Ну да ладно, это пусть.
Ну, она могла бы вступить, например, в организацию аналогично. Она, конечно, меньше по интеграции, но там азиатского тихоэкономического сотрудничества тоже полезное дело.
Ну ничего, она в БРИКС вступит. Вот пошли разговорчики об этом. Будет в БРИКСе.
В БРИКС?
В БРИКС, да. БРИКС. Чем хуже, Георгий Георгиевич, шутка ли? Вы знаете, заговорили, вы упомянули Венгрию, а Венгрия ведь вообще прям европейская страна. Для тех, кто не был в Будапеште, обязательно посетите при случае. И тут Орбан заявил, что Россия и Китай выиграют от ситуации на Украине, но самое любопытное, что он заявил, что нынешний миропорядок будет сломлен. Понимаете? То есть, грубо говоря, об окончании доминирования Запада из-за конфликта на Украине.
Ну, миропорядок как бы сломан, это без Орбана понятно, в общем. А какой он будет после окончания военных действий на Украине, мы с Орбаном не знаем. Ни я не знаю, ни он не знает. Мне кажется, вообще никто не знает. Страшно сказать даже, кто не знает в том числе, каким будет этот миропорядок. Намерения одни, но они могут оказаться не совпасть с реальностью, которая настанет.
Хорошо, да, действительно, в этом смысле прогнозировать сложно, что бы то ни было. Давайте теперь поговорим про спецоперацию, в общем, про Украину в частности. Во-первых, Украина анонсирует удар по Крымскому мосту всячески на уровне офиса президента Зеленского и его советника.
Да, Подоляка. Уже не первый раз.
Да,
уже
более того, то ли Подоляк, то ли не Подоляк заявил о том, что они с Великобританией во время мадридского саммита НАТО недавнего вели переговоры с Великобританией. Вели переговоры по поводу удара по Крымскому мосту. Давайте так даже, забегая вперед. Если вдруг, а Крымский мост хорошо охраняется нами, это стратегически важный объект, стратегический, если вдруг что-то долетит и будет поврежден Крымский мост, как отвечать России?
Я же не Минобороны, чтобы ответить на этот вопрос.
Ну, хватит, он, Георгиевич, мы периодически такие темы поднимаем.
Я могу только напомнить, что прежние заявления, вот, когда в ответ выдвигались предположения подобного рода, там, про удары по территории России, там, по Крымскому мосту, всегда следовал один и тот же стандартный ответ. Будут нанесены удары ответные на по так называемым центрам принятия решений. Но нетрудно предположить, что по Киеву. Вот. Поэтому будут ли выполнены эти угрозы, не хотелось бы проверять на практике.
Но вы тогда рекомендуете, пожалуйста, украинским политикам не говорить про Крымский мост, например.
Как только я встречу какого-нибудь украинского политика на Красной площади, например, вслед за норвежцем политиком, я ему непременно это передам.
Вы так говорите, как будто иностранцев нет. В Москве полно иностранцев, и сейчас тоже, кстати. Я вот недавно во Вкусвилл заходил, там группа иностранцев ходила, несколько семей. Сразу в один момент, представьте
да?
себе. Да.
Кто эти люди были?
Вы знаете, я не знаю, что это за экспаты, но вот как-то так. Я, конечно,
но они говорили на каком-то языке?
На английском говорили. И по мне, да, я по внешности понял, что это не россияне, уверяю вас. Причем, как мне показалось, кстати, вот я не знаю, но мне показалось, что это скандинавы, кстати. Вот, огромная шведская семья разгуливала. Человек, без преувеличения, человек 10, представляете? Прям и так у дети, да, со самого разного возраста, да.
А во Вкусвилле они как расплачивались?
Понятия не имею. Я взял кофе и вышел.
Надо было дождаться. Ну что же, я не понимаю, вот вы журналист. Я тут давеча даже слышал ваш хороший один какой-то подкаст, кажется, про, значит, путч. Вот. И так. Вы так вот облажались во вкус вилли, не выяснили до конца, как они расплачивают, чем расплачиваются.
Иногда я спешу на работу, Георгий Георгиевич, представьте
себе. Из широких штанин вдруг достают карточку МИР, например, выпущенную каким-нибудь шведским банком. Вот это была бы сенсация.
Георгий Георгиевич, в силу того, что вы живете за городом, отшельником, аскетом, вы не замечаете, что в Москве по-прежнему дофига иностранцев. А их действительно дофига по-прежнему. Я не знаю, почему они еще все не свалили и почему их не депортировали нафиг отсюда.
Я когда изредка бываю в Москве, все иностранцы куда-то разбегаются.
Вы по улицам не ходите, Георгий Георгиевич.
По улице я выхожу из машины, оглядываюсь, глядя, ни одного иностранца вокруг нет.
Ну да.
И, в общем, как-то мне становится не по себе от этого.
Вы просто приезжайте на Флакон, например, к нам, где базируется «Комсомольская правда». Тут, я вас уверяю, с этим все в порядке, Георгий Георгиевич. Ну и по центру погуляйте. А то, если в Северное Бутово ездить, то там, наверное, действительно не очень много иностранцев.
Нет, я в это место не езжу.
Ну и правильно, и в Южное тоже не езжайте, Георгий Георгиевич. Ничего там делать, по крайней мере, в это время года. Идем дальше. С Крымским мостом мы все поняли, бомбить его нельзя. Я вам рекомендовал, кстати, обратиться вот сейчас вот к украинским политикам. У вас же есть трибуна все-таки целая, Георгий Георгиевич, «Комсомольская правда». Нас слушают во всем мире, чтобы вы знали.
Я вам могу сказать, что сегодня... Кажется, в американском издании «Политико» была опубликована информация типа слива о том, что американцы согласовали с Украиной удары по объектам в Крыму, поскольку американцы считают, что эти объекты, ну, являются территорией Украины, поэтому на это не распространяется запрет, ну, такой неформальный, не использовать предоставляемое оружие для ударов по российской территории. Они не считают эту территорию российской, поэтому я не могу исключать, конечно, полностью, что в какой-то момент будет сделана попытка нанести удар и по Крымскому мосту в том числе. Но это будет, конечно, такой важный этап по пути эскалации военных действий.
Ну, это казус Белли в квадрате или даже в кубе, мне кажется.
Нет, ну Белли-то уже...
Нет, я поэтому и говорю, что в квадрате, Георгий, я поэтому и говорю.
Белли уже имеется. Вот, и в данном случае по Крыму уже фактически были нанесены несколько ударов.
Какие удары? Секундочку.
У нас их называют диверсией. Вот, значит, Украина там настаивает на том, что, значит, это, ну, в одном случае она согласна, что диверсия, но в другом случае тоже говорит, что это был, значит, инцидент с использованием ударных вооружений. Так что...
Георгий Георгиевич, вы видео смотрели? Где вы там видели прилет ракеты на видеороликах, которые в интернете выложены? Можно у вас узнать? Вот вы будете отвечать. А, вы не будете отвечать. Мы поговорим уже об этом в следующей части. Катя сообщает о том, что у нас осталось секунд 20 до конца этой части. Мы еще про то, что называют БОВ диверсиями в Крыму, поговорим в третьей части. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Делаем небольшой 4-минутный перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Мы тут заговорили про... случаи в Крыму, назовем их так. Там же два раза прогремели взрывы на военных складах. И вот Георгий Георгиевич говорит, что ладно, в Джанкойском районе, там действительно была диверсия. А вот про первый случай в Крыму я что-то не помню, чтобы кто-то говорил, что это атака Украины какая-то, так или иначе связанная с этой замечательной страной, которая находится по соседству.
Официально это не было признано пока что с российской стороны в качестве результата атаки со стороны Украины.
Но, Георгий Георгиевич, полно же видеороликов. Где вы там видите прилеты? Или хотя бы след от прилетов? А он тоже есть.
Я, то, что я видел в интернете, может, это тоже фейк, конечно. Вот, я видел спутниковые снимки, на которых видны останки каких-то самолетов. Может быть, это не оттуда.
Не знаю, останки самолетов, жуть какая-то. Георгий Георгиевич, вы этот... Поменьше-то снимки с интернетов рассматривайте, Георгий.
Да, может быть, это все нарисовано на самом деле.
Может,
да.
Быть, Георгий.
Что это я на самом деле тут глупости всякие говорю, конечно.
Просто дело в том, что вы вот сказали, что там Украина что-то заявила по этому поводу. Я, кстати, не слышал. Или кто-то в Украине, на Украине об этом заявил. Так, Георгий Георгиевич, ИГИЛ же тоже запрещенная в России, не только организация. Тоже практически все, как вы помните, брала на себя ответственность за все происходящее в мире. Любой взрыв где-то происходит там,
тут
они
я с вами
сразу
согласен.
Же берут на себя.
Просматривается некоторое стилистическое, сходство. Ну, оно объясняется, конечно, тем, что мы имеем дело с информационной войной, которая идет с обеих сторон, и в рамках информационной войны, конечно, бывают всякие, так сказать, и вбросы, и фейки, и провокации, и фальсификации, и все, чего хочешь.
Мало им, украинцам, Крымского моста, так они еще и Запорожскую АЭС хотят атаковать. По крайней мере, Минобороны России заявили, что Киев планирует осуществить резонансную провокацию с артобстрелами Запорожской АЭС уже 19 августа, то есть в пятницу, то есть завтра, во время визита генсека ООН Антонио Гутерриша на Украину. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, способна ли Украина на атаку Запорожской АЭС? Я видел несколько видеороликов, где разные украинцы говорили о том, что надо атаковать Запорожскую АЭС. Будет плохо всем, но русским будет хуже.
Я не знаю, откуда такая уверенность, что будет именно русским хуже.
Но слушайте, если... Георгий Георгиевич, то, что я видел, кстати, один из таких видеороликов я видел на канале «Тупичок Гоблина», например, Дмитрия
если
Пучкова.
Если будет радиоактивное заражение местности, то будет хуже не только русским, но и всем, кто на этой местности живет, поэтому ничего хорошего в этом я не вижу. Вот. С другой стороны, конечно, факты обстрелов имеются. И западные СМИ, они пишут это в такой формулировке, мол, обе стороны обвиняют в обстрелах друг друга. Но в то же время они так вот прямо не отрицают, что Украина обстреливает станцию. Они не говорят, что по нашим данным это все не Украина. Нет, они пишут, что просто ссылаются, дескать, мы тут не знаем ничего, а вот обе стороны обвиняют друг друга. Что косвенно может свидетельствовать о том, что... Все-таки, значит, версия Минобороны России, она ближе к истине в данном случае. Зачем украинские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, я, честно говоря, не знаю.
Я знаю. Можно я знаю.
Давайте я сначала скажу.
Ну,
то, что говорит Зеленский, и некоторые его подчиненные, он говорит, что там якобы есть какие-то российские военные объекты, артиллерия, они скрываются там, чуть ли не рядом с реактором стоят, чтобы оттуда наносить удары по ВСУ. Вот. Коношенков сегодня, я видел, что отвечал на это обвинение, я опровергал наличие тяжелых вооружений. Но, с другой стороны, вот первая фраза, она говорит о том, что Зеленский сам не отрицает того, что ведется какой-то обстрел каких-то российских позиций в том районе, по крайней мере. Может быть, не на самой станции, но где-то в том районе. Поэтому дело ясное, что дело темное.
Все понятно, дело темное. Чудесно. Георгий Георгиевич, я на самом деле даже в страшном сне не могу представить, зачем ставить вооружение рядом с Запорожской АЭС. Ну, чтобы действительно ответочка прилетела. Я даже вот, даже если логику откинуть полностью, то я даже не могу представить. Это, кстати, украинский способ ведения боевых действий. Мы с вами его частично обсуждали в прошлой нашей программе. И вот эта вот манера ставить вооружение там, где их лучше не ставить, это вот как раз к ним. Украинцам, к родненьким.
Ну, не только украинские войска ведут военные действия под прикрытием каких-то объектов. Вообще любой военный, мне кажется, вот так вот, попытаясь вникнуть в логику военного, предпочтет какое-то укрытие вместо того, чтобы располагаться в чистом поле, чтобы его там накрыло прицельным ударом. Или неприцельным даже ударом. Поэтому, значит, это не украинская тактика ведения боев. Можете считать ее повсеместной. Всякий военный предпочтет закрытое место открытой местности. Что тут такого удивительного, я не понимаю.
Да, на самом деле все удивительно, Георгий Георгиевич, все удивительно. Я общался с военными экспертами, они, например, мне примеров привести таких не смогли. Возле развалин ставят, возле жилого населенного дома, что-то никто не припомнил, Георгий Георгиевич. Как-то вот нет таких примеров у военных экспертов.
В прошлой передаче вспоминали историю героической обороны дома сержанта Павлова в Сталинграде и говорили о том, что дом сержанта Павлова был жилым.
И когда Георгий Георгиевич, там не было людей никаких, вы что? Вы о чем?
Когда сержант Павлов туда пришел, люди там были.
Да уже в центре Сталинграда вообще почти людей не было.
Они, конечно, оттуда сбежали, но изначально они там присутствовали.
Ну, может быть, кто-то в подвалах прятался, но, в принципе, центр, вот вдоль набережной особенно, там шли ожесточеннейшие бои.
Да, совершенно верно.
Когда так какие там уже люди могли быть, если только там невооруженные?
Когда там уже шли ожесточенные бои, там никаких людей уже, конечно, не осталось.
Ну, и, соответственно, если когда Павлов пришел в тот самый дом, может быть, там кто-то в подвалах и прятался, но он пришел как раз к началу ожесточенных боев. Потом они уже на миллиметр немцев не подпускали. И, конечно же, все люди, в принципе, наверное, если какие-то и остались, они просто выбраться не могли из этого, так, скажем так, котла. Немцы приблизились вплотную, прижали к Волге.
Ну, хорошо. Вы же, будучи, например, сержантом Павловым, не будете же оборонять какую-то пустую поляну? Вы же спрячетесь где-то в доме в каком-то.
Эвакуация была проведена масштабно из Сталинграда. Была проведена, в принципе, масштабная эвакуация. Всех вывести не смогли, но много людей остались там. Конечно же. Ну, так. Да. Это плохой пример, это Великая Отечественная война, Вторая мировая. Это плохой пример, Георгиевич, не считается, не принимается. Да потому что это было, блин, сколько лет назад. Мы говорим о современных войнах, могли провести эвакуацию. Военная спецоперация давно уже идет. Никто не мешал вывести людей, Георгий Георгиевич. Или вы сейчас скажете нам, что были закрыты те самые коридоры?
Нет, они были открыты. Это не я говорю.
Ну, во-первых, а что?
Во-первых, это не я говорю, а в том числе и российская Минобороны говорила, что были закрыты многие коридоры эвакуации, в частности, из Мариуполя они были закрыты. Вот, поэтому в Мариуполе осталось довольно много людей. Вот, собственно, мы же говорим о чем? О том, что военные, если так складывается ситуация на поле боя, они не выбирают, так сказать, в пользу пустых пространств.
Они могут выбирать уже полуразрушенные дома, потому что я сказал, что можно выбирать полуразрушенные дома, в которых нет людей.
Понимаете, мы спорим, так сказать, какие-то элементарные вещи. Не всегда есть полуразрушенные дома.
Хорошо.
Когда начинаются бои за город, там нет никаких разрушенных домов, там есть только целые дома. А вот когда она уже, война эта заканчивается за город, там уже есть разрушенные дома. А в начале операции там есть целые дома. Соответственно, где нужно располагаться?
Георгий Георгиевич, ладно, спор, в котором не может быть победителя. Давайте идем дальше. Предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлемо. Это сделает станцию более уязвимой. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати из МИД России Иван Нечаев. При этом он отметил, что Россия надеется на разрешение опасной ситуации при помощи МАГАТЭ. Но это такая организация, которая все это ядерное курирует как раз. Скажите, пожалуйста, а чем мне нравится вот эта идея действительно с демилитаризованной зоной? Как вы считаете, по-моему, здравая мысль, нет?
Потому что идея демилитаризованной зоны на практике означает, чтобы российские войска оставили важный стратегический объект, который они захватили еще в марте, и удерживали его с тех пор. Вот. И, естественно, опять же, встаем на точку зрения военной логики. Вот с какой радости военные должны оставлять объект, который они считают ценным, без того, чтобы его кто-то отбил силой. Вот. Если попытки обстрелять этот объект являются попыткой взять его силой, то они до сих пор не привели к успеху. Соответственно, разворачивается тогда информационная кампания с тем, чтобы заставить уйти с этого объекта. Еще почему это важно? Потому что Запорожская атомная электростанция играет важную роль, очень важную роль в энергоснабжении Украины.
И Иван, в частности, центральный. Георгий Георгиевич, делаем паузу. Иван Панкин, Георгий Бов, через 2 минуты продолжим.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, великий и ужасный, главный политолог России и журналист. Не ирония.
Это зачем вы так обзываетесь?
Чего это обзыв? Сказал же, не ирония, Георгий Георгиевич. Почему вы все за обзывательство принимаете? А я не пойму, а что комплексы, Георгий Георгиевич?
У меня комплексы, да, строительные.
Ну ладно, идем дальше. Беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС, где... Ой, собаки прибежали. Чудесно. В общем, беспилотники будут снимать то, что происходит на АЭС. Об этом заявил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов. Так что будем следить за происходящим постепенно. Но я думаю, что, в принципе, украинцы поймут, что совершенно ни к чему обстреливать Запорожскую АЭС. Но уповать на благонадежность украинцев, я думаю, что тоже как бы лишнее. Завершились переговоры с Сербией.
Дело в том, что никакая миссия МАГАТЭ, конечно, не сможет попасть на Запорожскую АЭС без согласия российской стороны. И то, что сегодня было согласовано во Львове Зеленским и Гутьерришем, о том, что эти эксперты поедут только по территории, контролируемой Киевом, вот, в частности, еще не означает согласие, на мой взгляд, российской стороны принять их на этой Запорожской АЭС.
Но тот Нечаев, о котором я уже говорил, замдиректор Департамента информации и печати из МИД России, он отметил же, что Россия надеется на разрешение опасной ситуации при помощи МАГАТЭ как раз. Поэтому я думаю, что договорятся уж как-нибудь. Ситуация эта сложная, необыкновенная, из-за ряда вон выходящая даже, я бы сказал.
Это будет непросто.
Ну ладно. Она же хорошо защищается, и даже при ударе по энергоблоку, насколько я посвящен, то не обязательно, что произойдет какая-то дикая авария. Мне сказали, что она хорошо защищена, эта АЭС. Вы слышали об этом что-нибудь? Подтвердите, опровергните.
Это так. Непосредственно по энергоблоку вряд ли удастся его разрушить. Вот, он даже рассчитан на падение самолета непосредственно на него. Вот, но там есть хранилище ядерных отходов. Вот, это первое, что может нанести вред окружающей среде, если оно будет разрушено, оно менее защищено. И второе, это если станция будет обесточена. То есть, например, тогда произойдет авария, которая была схожа с тем, что произошло на Фукусиме. На Фукусиме было нарушено энергоснабжение станции и, соответственно, вырубилась система охлаждения. Вот, и когда вырубилась система охлаждения, собственно, и произошла авария. И там не оказалось, как ни странно, таких источников запасных независимых энергии. Японцы слишком были самонадеянны в этом плане. И волна цунами разрушила всю эту фигню. Вот, если это же произойдет на Запорожской станции, то будет авария, схожая с Фукусимской, которая, в принципе, тоже может привести к тому, что реактор лишится охлаждения. Это не очень хорошо, мягко говоря, вот если он лишится охлаждения.
Давайте к нашим делам. Лесные пожары, природные пожары в Рязанской области, из-за этого в Москве образовался смог. Не такой, конечно, как в начале 10-х. Все, наверное, его запомнили и надолго. Как вы думаете, повторение возможно, как было тогда? Читай 10 лет назад.
Ну, во-первых, только начало гореть, потому что до сих пор погода была, ну, вот за исключением последних пары-тройки недель погода была весьма умеренная. И были дожди даже и так далее. Вот. И только вот сейчас в августе у нас установилась такая непривычная для этого месяца жарища. Вот. Поэтому явно климат, конечно, пошел в разнос. Вот. И мы видим это и потому, что происходит в Европе, там тоже, в общем, небывалая засуха, жара и тоже те же самые пожары. Вот. И чаша сия нас не миновала. Поэтому тогда, в 2010 году, пик вот этого смога, он пришелся не на август все-таки, а на июль, насколько я помню. Но августу тоже досталось. А сейчас вот уже вторая половина августа. Мне кажется, есть опасность, конечно, что это все сместится и на начало сентября. Так что трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Пока, насколько я понимаю, справиться с пожарами в Рязанской области не удается. А если эти пожары распространятся еще и на другие области, тогда, конечно, неприятностей в Москве будет еще больше. Не хотелось бы, чтобы это было так.
В Испании, кстати, похлеще сейчас. Я видел пару видеороликов, и там даже пожарные убегают, бросают бронзбойты, убегают, представляете? Потому что такие сильные пожары прям как волной накрывают некоторые языки пламени. Я же офигел. Так что кому-то сейчас пожестче, чем нам, испанцам, например. И еще немножечко о сербах. Еще немножечко о сербах. О них мы с вами говорили в прошлой программе. Ну и в этой тоже поговорим. Сербы провели переговоры с косовцами, а именно на уровне президентов. Вучич гонял в Брюсселе. Эти переговоры проходили. Поговорили, ни к чему не пришли традиционно. Как вообще можно разрулить этот конфликт, который так или иначе когда-нибудь довылится в что-нибудь вроде боевых действий между Сербией и Косово?
Я пока не думаю, что он выльется в боевые действия между Сербией и Косово. И мне кажется, что ни та, ни другая сторона все-таки до войны доводить не хотят. Вот, это помешает им двигаться по пути дальнейшей интеграции в Евросоюз. Ну, до сентября еще есть время, когда вот было отложено там эти решения, которые косовары приняли в отношении сербских машин, значит, номеров сербских и так далее. Вот, поэтому еще какое-то время есть для этого, чтобы договориться. 2 недели. Первый раунд переговоров никогда не бывает, ну, очень редко бывает решающим, поэтому я надеюсь, что они все-таки договорятся. Во всяком случае, не хотелось бы получить еще одну горячую точку на Балканах.
Ну, а как они договорятся, Георгий Георгиевич? Я вообще не вижу тут никакого выхода из этой ситуации. Оно так же и будет тлеть, как Карабах. И когда-нибудь во что-то выльется.
На это я вам могу сказать следующее. Что лучше пусть тлеет, чем горит.
Ну, Георгий Георгиевич, конфликт, если тлеет, его надо решать, потому что когда-нибудь он рванет. То же самое. Вот, пожалуйста, вот с Украиной история. Они 8 лет закрывали на это глаза. Пожалуйста.
Я не хочу опускаться до рассуждений насчет того, что надо было делать с Украиной, поскольку мы тут сразу налетим на статью о дискредитации действий российской армии. Но я вам могу сказать следующее, что Андрей Андреевич Громыко, великий, значит, советский дипломат, его еще называли мистером «нет»,
сказал бы «нет» сейчас, так, да?
Говорил примерно так, что лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Поэтому, значит, применительно рассуждая о Косово и Сербии, исключительно только о них. Я думаю, что и в данном случае пусть лучше этот конфликт длится еще 30 лет, чем он выльется в очередную Балканскую войну. А через 30 лет сменится поколение людей, и они как-нибудь по-другому это порешают, понимаете? То же самое можно сказать вот там о Курильских островах. Мира между Россией и Японией ведь до сих пор нет, мирного договора послевоенного до сих пор нет. И, в общем, не сказать, чтобы от этого было как-то уж очень плохо.
Но прямо сейчас плохо.
Ну, прямо сейчас
до начала плохо, спецоперации было нормально, а сейчас плохо.
А представляете, что было бы, если бы Россия и Япония втянулись бы в войну, например, из-за Южных Курильских островов.
А у Японии есть войска? У Японии есть войска, которыми можно воевать?
У Японии есть одна большая военно-морская база США и одна поменьше.
Вот-вот. А свое у них что-нибудь есть?
Где базируется 7-й американский флот. И договор о взаимной безопасности с Соединенными Штатами Америки. Этого вполне достаточно. Вот, поэтому лучше будем еще 50 лет решать эту проблему с Курильскими островами, чем мы будем за них воевать с Японией. Ровно то же самое и между Косово и Сербией. И на этом мы поставим точку. Не будем дальше экстраполировать, как говорится.
Я только немножечко вот добавлю, с вашего позволения, раз уж вы назвали эту сакральную цифру 30, да, то Карабах тлел как раз 30 лет, Георгий Георгиевич. Как раз 30 лет. Идем дальше.
Да, 30 лет.
Да, да, да. Сменилось поколение, сказал Георгий Георгиевич. Сменилось, и что? Идем дальше.
Ну, Карабахский конфликт ведь до конца не разрешен. Просто война остановлена там. Война остановлена благодаря, в том числе, миротворческим усилиям России. И конфликт там опять снова заморожен. Вот. И, ну, вот я бы предпочел, чтобы он был еще какое-то количество лет заморожен, пока новые поколения политиков не найдут какое-нибудь мирное решение. И я бы предпочел не видеть там снова полномасштабную войну с сотнями тысяч беженцев, и эта война с высокой вероятностью превратится не в войну из-за Карабаха именно, а уже в полномасштабную войну между Азербайджаном и Турцией на его стороне, и Арменией, и Россией на ее стороне. Зачем нам это надо?
Мне просто кажется, что это такой реваншистский день сурка, история с Карабахом. Она так и будет возвращаться то к одним, то к другим. И решение тут мне вообще не видится никакого. То же самое. Очень похожая история. Сербия, Косово.
Максимально. Не надо чистить с этими военными разрешениями просто. Можно периодически возвращаться к этому раз в 100-150 лет.
Раз в 100 лет, прекрасно. Раз уж Георгий Георгиевич сегодня уже частично, я уверен, совершенно не специально анонсировал мой спецпроект про ГКЧП, да, друзья, вы можете его найти на сайте radiokp.ru, там в разделе «Спецпроект послушать». Промотайте немножко и найдете его. У годичной давности мы решили его повторить в эти самые трагические дни. Иван Панкин и Георгий Губовт были здесь, остались довольны. До свидания.
Бофт знает.